Около 1000 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане. Меня зовут Сайхан Сенсаев. Здравствуйте. На востоке Афганистана произошло мощное землетрясение. Погибли около 1000 человек. Еще порядка 1500 пострадали. Это последние данные властей. По информации местных жителей, многие еще остаются под завалами. А спасательные работы осложняются тем, что наиболее пострадавшие районы находятся в горах. И чтобы добраться туда, нужны вертолеты. Эпицентр землетрясения пришелся на город Хост, к югу от столицы Афганистана, Кабула. Экстренные службы присвоили подземным толчкам желтый уровень опасности, что говорит об относительно локальном воздействии. Хотя землетрясение почувствовали и в пакистанском Исламабаде. До него от Хоста 300 километров. Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» провела расследование смерти украинского фото-журналиста Максима Левина. Его тело нашли в Киевской области 1 апреля, сразу после отступления российских военных. «Репортеры без границ» отправили на место гибели журналиста двух следователей. И они пришли к выводу, что Макса Левина застрелили 13 марта. Вместе с ним убили военного Алексея Чернышова, который его сопровождал. По их версии, в тот день Левин и Чернышов искали в лесу пропавший дрон журналиста. В итоге Левин углубился в чащу, а Чернышов остался в машине. Все это время за ними следили российские военные. «Репортеры без границ» считают, что они убили Левина одним или двумя выстрелами, а затем открыли автоматную очередь по машине. Одна из пуль попала в Чернышова. После этого военные сожгли автомобиль. Все собранные улики были переданы в украинскую прокуратуру.
Анализ фотографий с места преступления, наблюдение на месте и изъятые вещественные доказательства однозначно указывают на расстрел, которому могли предшествовать допросы и даже пытки. В условиях войны, под сильным воздействием пропаганды и кремлевской цензуры, Макс Левин и его друг заплатили своими жизнями за борьбу за достоверную информацию. «Мы обязаны рассказать правду, и мы будем бороться, чтобы найти тех, кто их казнил».
Представитель Google на заседании Совбеза ООН рассказал о цифровой войне, которую Россия ведет против Украины. Джаред Коэн также призвал государство внимательно отнестись к проблеме, поскольку вскоре она может затронуть весь мир.
Государства должны найти способ уменьшить резонансы, выработать какую-то доктрину сдерживания для киберсферы. Компании и технологические эксперты обладают крайне необходимым опытом, но волшебного алгоритма или единого решения для этого не существует. Для защиты нашего цифрового мира потребуется множество экспериментальных усилий, а не одно грандиозное мероприятие.
Коэн выделил 5 направлений кибератак против Украины. Во-первых, это те взломы, которые затрудняют украинцам доступ к важнейшим ресурсам, например, сайтам госорганов или банкам. Ко второй группе Коэн относит дипфейки и распространение ложной информации о самих украинцах. Кроме того, специалист Google отметил попытки контролировать нарратив о войне, чтобы склонить мнение общественности в пользу России, а также использование ложных сведений для провокации насилия и его оправдания. Отдельно Коэн отметил, что на оккупированных территориях российские военные отключают жителей от украинского интернета и подключают к своим провайдерам. Также там начинают транслировать российские гостелеканалы. Джаред Коэн подчеркнул, что Украина с 2014 года больше, чем другие страны, подвергалась сложным кибератакам. Посол России в ООН Василий Небензя ответил встречными обвинениями. По его мнению, это украинские власти своей риторикой и при поддержке Запада настраиваются граждан против России. В Якутии спасатели обнаружили самолет Ан-30. Он пропал с радаров сегодня утром. По данным МЧС России, судно совершило жесткую посадку в 70 километрах от населенного пункта Оленек. Туда самолет направлялся с коммерческим грузом. Сообщается, что все 7 человек, которые находились на борту, живы. Между тем, в Якутии до сих пор не найден самолет Ан-2, который пропал с радаров еще накануне. На его борту, по предварительным данным, находились 2 члена экипажа и 1 пассажир. В регионе сейчас ведутся поисковые работы. Эти и другие новости вы также можете прочитать и посмотреть на сайте currenttime.tv. Меня зовут Сайхан Сысаев. До встречи в эфире.
țară cât un vis, prea frumos în lume. Pipe oi de mucuri scris și pe gur de fluier, tot în țara asta-i sfânt gestul mâna-ntinse. Și-am frății legământ, țară necuprinse. Numele tău Nistru, numele tău Codru, numele tău Doine, toate spun de una, toate spun de una, toate spun de una, de Moldova mea. Și-ntreaga țara mea, într-un dor în cape, ca oriunde vom pleca, s-o avem aproape. S-o cinstim cu fapte mari și cu vorbe bune, ca pe cea mai cu noroc, fi ca unii unii. Numele tău Nistru, numele tău Codru, numele tău Doine, toate spun de una, toate spun de una, toate spun de una, de Moldova mea.
Sovietski sad. В 50-х годах 20 века начался новый виток противостояния сверхдержав. После смерти Сталина главой коммунистической партии стал Никита Хрущев. Он задался целью сделать Советский Союз мировым лидером в сферах науки и технического прогресса. Советский Союз покорял космос.
Советская космическая ракета преодолела земное притяжение и стала первым искусственным спутником Солнца, первой планетой, созданной руками человека. Эти малыши сегодня впервые произнесли незнакомое слово «ракета». Кто знает, может быть, они и поведут в космос первые звездные корабли.
После покорения космоса Хрущев захотел обойти Соединенные Штаты здесь, на Земле. По указу партии, ученые взялись за работу над сельским хозяйством. С природой работали физики и математики. Будущее было за исследованиями и научными экспериментами.
В лаборатории неорганической химии Молдавской академии наук мы попросили академика Аблова рассказать, чем встречают съезд ученые Молдавии.
Перед советскими учеными партия поставила задачу занять передовые положения во всех направлениях.
Молдавская республика была малой частью Советской империи. 14 из 15 советских социалистических республик по размеру. По новой политике партии Молдова должна была начать экспоненциальный рост во всех отраслях сельского хозяйства.
Заведующая молочной фермой Мария Казак заявила о горячем желании бороться за еще более высокие показатели. Сделать все, чтобы обогнать США по производству мяса и молока на душу населения.
В одночасье Молдова прошла через индустриализацию. Чтобы выполнить намеченный партией план, даже реки буквально поворачивали вспять. Когда я родился, Молдова еще была частью Советского Союза. Моя семья была большой и сплоченной. По выходным мы собирались у бабушки и дедушки. Большую часть своего детства я провел у своей бабушки, Олимпиады. Она была учителем биологии. Помню, как на летние каникулы она всегда приносила мне микроскоп из школы, чтобы я изучал природу. Рядом с нашим домом был небольшой сад. В нем я сажал семена и смотрел, как они растут. Недавно моя бабушка умерла от рака. За последние десятилетия эта ужасная болезнь диагностируется все чаще. Помню, бабушка рассказывала о каких-то секретных экспериментах, проводившихся в колхозах в советское время.
Есть ли связь между этими экспериментами и ростом в геометрической прогрессии раковых заболеваний за последние 50 лет? Человек — это то, что он ест, то, чем он дышит, и то, что думает. Я вот люблю котов, обожаю. Мой кот покупные сосиски не ест, даже если они, по моему мнению, вкусные. Совсем. Даже если голоден, не будет. Вот инстинкт. Купил как-то шпрот. Поделился с ним, нюхать не стал. Их потом какой-то еж съел. Несомненно, технический прогресс положительно сказался на качестве нашей жизни, но также спровоцировал появление огромного множества новых болезней. Главная причина прогресса — увеличение населения. Чем больше населения, тем больше нужно еды. А для этого нужно генетически модифицировать там кукурузу, чтобы початки были по полметра. К сожалению, человек, как и другие биологические виды, имеет свойство стареть. И заложенные на генетическом уровне циклы размножения работают, по сути, как компьютерная программа. И если эта программа, так сказать, атакуется вирусом, скажем, из еды, радиации, чего бы то ни было, программа ломается. От этого и возникает рак. Специализированные клетки печени, мускул, легких должны сохранять специализацию при делении. Если же программа размножения сбоит, то включается другая программа. Клетка растет и убивает другие. Это рак. Здрасте. Можно помидоров?
Прошу.
Каких вам?
Розовых.
Кило два?
Два.
Сейчас.
А их где вырастили?
В Агрееве.
Скажите, а вы знаете, кто выращивает их по старинке? Покупает семена и растит на огороде.
Нет, сейчас растят только гибриды. Как вы говорите, уже не делают.
Что, вот прям совсем никто так уже не делает?
Ну, может, какие-нибудь бабульки в деревне, разве что.
Здрасте. Можно 2 килограмма лука? А вы знаете кого-нибудь, кто выращивает помидоры, ну, по старинке? Я рощу в старых дубосарах. Я имею в виду на своих собственных семенах, не покупные гибриды. От них урожаев нет. Что, совсем? Ага. Теща на это 20 лет убила.
Совсем не растет.
А раньше как было? Как раньше было, уже не будет. Простите, что? Раньше помидоры были настоящие, совсем не то, что сейчас. А сейчас-то все Все подряд из сои делают. Гибриды вот эти. Мы ищем кого-нибудь, кто занимается традиционной селекцией. В наши дни сортам уже даже названия не дают. Присваивают коды. Одни коды, никаких имен.
Такова натура человека. Он хочет все контролировать. Считает, что без его вмешательства природа не сможет существовать. Хотя природа прекрасно развивается и без его участия.
Можете поподробнее рассказать о биологическом разнообразии и его роли?
Биологическое разнообразие — это все живые организмы в природе. Если брать конкретно сельское хозяйство и рассматривать период последних 100 лет, то можно заметить, что 3/4 сельскохозяйственного биологического разнообразия было безвозвратно утеряно. Целых 75%. То есть раньше, если вы покупали помидоры от местных фермеров на рынке, то у вас был выбор из 10 разных сортов, а сейчас осталось всего 2. Один красный и один розовый. Многие были так или иначе уничтожены советской сельскохозяйственной политикой.
Только стихия повинна в гибели этого хлеба. Человек создал сорт. Человек вырастил тяжелый колос, но не смог придать прочность соломине. Работа селекционера начинается вновь. Вновь надо просмотреть миллионы растений, чтобы отыскать одно-два, в которых встретятся нужные свойства и признаки. Вот что говорит лауреат Ленинской премии, академик Николай Петрович Дубинин.
Действительно, растения с комплексом хозяйственно полезных признаков встречаются в природе очень редко. Поэтому селекционеру при создании новых типов растений приходится преодолевать консерватизм наследственности. А нельзя ли уменьшить эту зависимость? Изменение хромосом приводит к появлению новых свойств растений – мутаций. Мутации могут явиться результатом изменения и химических, и структурных признаков хромосом. Если селекционер научится практически вызывать мутации генов и изменять структуру хромосом, то он сможет целенаправленно управлять наследственной изменчивостью растений. Как же для этого проникнуть внутрь молекулярных структур клетки? Такой способностью обладают лучистые энергии радиации. Это прекрасный молекулярно-хирургический инструмент. Он производит в хромозомах тончайшие операции, изменяет химию генов, перестраивает структуру. Клетка приобретает новые свойства, которые становятся устойчиво характерными для радиомутанта.
Расскажите нам, пожалуйста, о радиобиологии в Молдове. Когда это началось?
Обучаясь еще в институте 1964-65 годы, уже тогда в институте занялись радиобиологией. Занимались радиобиологией сначала жидкими, радиоактивный фосфор, радиоактивная сера, которая использовалась вот для получения всевозможных мутаций. Мутаций в последующем использовать для получения уже гибридов, которые пойдут широко в поле, уже занимают 1000 гектаров. Это радиоактивный фосфор, радиоактивная сера, а потом уже чуть спустя, вот 68-й, 67-й, 68-й, уже начали поступать уже более мощные установки.
Сейчас все создают роботов. И мы в известном смысле этого слова создаем растения-роботы. Расскажите, пожалуйста, о зарождении, истоках радиобиологии. Как именно человек пришел к идее с помощью радиации модифицировать сельскохозяйственные культуры? В самом начале 20 века появилась генетика, как наука. Исследования, среди прочих, вели русские ученые. Огромное влияние оказали исследования ученого Иосифа Абрамовича Рапопорта наряду с научными работами Дубинина, основываясь на своих наблюдениях дрозофилов, меланогастеров и других насекомых. Они заметили, что под воздействием гамма-излучения цвет их глаз и крыльев меняется от поколения к поколению, среди прочих биологических изменений. Таким образом, они пришли к заключению, что гамма-излучение вызывает мутации.
После войны, окончания войны, большая группа ученых, работающих в разных точках Советского Союза, была направлена в Молдову. Можно и подчеркнуть это, что Молдова являлась одним из центров в Союзе по развитию и оснащению радиобиологических исследований.
Фасоль, которая росла в Молдавии, была непригодна для механизированного сбора. Бабы лежали у земли. И зерна у них были большие. Нужно было создать сорт, который бы рос прямо и при этом имел бы зерна меньшего размера, чтобы в хозяйстве можно было задействовать тракторы и комбайны. Мы остановили свой выбор на черной мексиканской фасоли и облучили ее гамма-волнами. Получившиеся мутанты стали расти более вертикально. К тому же мы изменили цвет бобов на белый. После чего мы повторно облучили эти семена с помощью цезия и в итоге получили мутанта, у которого были прямые стебли. Целые живые изгороди стояли на полях. Все одинаковой формы и размера. Плод наших трудов.
1968 год, и мы поехали в Москву и получили оттуда так называемую гамма-установку «Колос» для предпосевного облучения семян. Она была первая установка, она была использована еще на старом Студебекере американской конструкции. А потом уже дальше были уже на это. Ну вот это самая первая установка. Мы ее называли тогда между собой Маруся. Она довольно была послушная. Вот и такое имя получила, что Маруся, Маруся, Маруся. И так она и оставалась Марусей. Потом уже пришли другие, уже просто установка «Колос». Уже и имен я так уже не помню.
Расскажите нам, для чего она использовалась и в каких целях?
Она с какой целью? Она была сюда прислана, да? для того, чтобы показать о том, что радиоактивность можно использовать в сельском хозяйстве.
Какие конкретно вы облучали культуры?
Ну, больше всего было это облучали на кукурузе. Потом в меньшей степени на подсолнечнике, вот на вика овес. Потом было даже на тыквенных. Это как раз в Тирасполе в институте они тоже это проводили. На горохе было. Вот характерно. Вот видите, они были очень довольны, что все-таки, говорит, четко было видно, что увеличило урожай это облучение. Вот на этой культуре было. Вот так.
Частью нашей установки является инъекционная камера. И там находится несколько десятков изотопов кобальта-60. И в сумме эти изотопы обеспечивают суммарную максимальную мощность до 1 миллиона рентген в час. Радиостимуляция обычно применяется для семян перед посевом. То есть, представьте, семена как бы спят, уснули, и надо их, чтобы они у нас в землю, чтобы они быстро вросли и пошли. И вот, когда на них облучить небольшой дозы облучения, это получается как бы такое, как бы их подстегивание. Ну, как сравнить для человека, это стакан крепкого кофе, с капелькой коньяку. И эти вот растения, получив такую стимуляционную дозу, очень быстро начинают сходить и прорастать, обгоняя вот другие растения. Но дальнейшее развитие растений уже зависит уже от условий среды, какая у них благоприятная или нет. Но сходит оно раньше и начинает свой рост, как бы старт ускоряется. Вот это стимуляционная доза перед посевом.
Просто Молдавии как-то немного повезло, что были такие люди и стояли во главе вот именно этой науки радиобиологии. А по кукурузе предпосевное облучение семян, которое в Молдавии фактически на половине площадей у нас здесь применялось. Это стимуляция, предпосевное облучение давало выход схожести и, соответственно, на 30% больше.
Расскажите, пожалуйста, про поколения. В каком поколении исчезают мутации? Могут ли исчезнуть, например, через 3 поколения? Каждая мутация окончательна. Вот, если отрезать, скажем, палец. Он не вырастет. Пути назад нет. Так и с мутацией. Если повредить хромосому, изменение не исчезнет. Оно окончательное. Полученная мутация всегда стабильна.
Облучая хлопок, получил зеленое волокно хлопка. И когда я открыл его много лет спустя автореферат, я говорю: Валерий Николаевич, ну и что, что зеленый хлопок? И профессор мне еще молодому объяснил: ты должен понимать, Жень, что в армии идет камуфляж, зеленая форма. И тут краски не нужны. На подсолнечнике. И он удивительные просто данные получил именно с помощью мутационных доз. Масло подсолнечное приобрело запах и вкус оливкового масла.
Поет Штефани Рариш.
Нас идет
ты болится кукожок. Вернется с мама, сойдет, ты болится кукожок. А ее жоку не плашет, чтобы мама синя пашет. А ее жоку не плашет, чтобы мама синя пашет. Пусть обзыщи мама, не обзыщи, чтобы синя идти. Обзыщи, как жанцы Петре, и они сиди не тре. Я узина, я узда, узина, им ты тот аша. Я уша, ты дальше, но уша, ты падай, и так.
Эволюция – это постоянный процесс. И она постоянно создает и шлифует все живые организмы. Основной фактор эволюции – это мутации. Но естественные мутации, частота естественных мутаций довольно низкая. А с помощью этих радиационных установок можно повысить частоту мутаций до 10, 20, сотни, даже тысячи раз. И таким образом мы можем ускорить создание всего нужного живого.
Расскажите, пожалуйста, об оборудовании. Как именно оно работает? Какие материалы используются? Ну, например, в стебель 3А источником радиации является цезий-137. Он дает где-то 700-800 рентген в минуту. Мы с его помощью обрабатывали радиацией семена. Подобрать правильную дозу радиации было крайне непростой задачей. Чтобы получить необходимую мутацию в каждом отдельно взятом растении.
Вы в Москве ее не смогли толком изучить, какую дозу где надо отдавать. Но здесь уже непосредственно в Молдове нам приходилось уже буквально контролировать дозы разные, где 500 рентген, где там 1000 и прочее, потому что увеличивая дозы, мы могли наоборот, вместо того, чтобы повысить урожай, резко могли его понизить.
Меня тогда перевели из института растениеводства, так сказать, на работу в поле, в ботанический сад. Там я буквально влюбился в местные растения, особенно в цветы. Я вывел 12 видов ирисов, каждый из которых был выведен с помощью радиации. Каждый выведенный мною сорт был крайне высокого качества. Они были красивы, устойчивы к засухе, устойчивы к морозам. Я был селекционером, который создал цветы, равных которым по красоте не было во всем мире. Их необычайную красоту оценил даже Центральный комитет партии Молдовы.
Расскажите нам, пожалуйста, немножко вот за переносные, за другие вот облучатели.
Ну вот в нашей лаборатории использовались еще переносные рентгеновские установки. В данном случае вот у нас РХМ гамма-20 – это стационарное облучение. А если растение нужно было облучить в полевых условиях, то, соответственно, на определенной такой небольшой тележечке мы вывозили или эту электронику, или вот поменьше эти приборы, устанавливались на штативах и определенным образом облучалось. Например, или генеративные органы облучались, вот початок кукурузы, или непосредственно метеока кукурузы облучалась. Мы их использовали для облучения генеративных органов, понимаете, непосредственно полевых
условиях.
Потому что початок нельзя сломать, принести на РХМ гамма-20, облучить, потом его снова приживить. Понимаете, это женский генеративный орган, кукуруза. И именно вот эти приборы, они помогали облучению непосредственно яйцеклеток. Вот тогда еще не початок, который вы видите, а только начало. Вот мы вот, когда пасухи только высовываются, мы облучаем. Вот на этой стадии. Стадия минус.
Вот бывали случаи, когда вы облучали в колосе,
да,
кукурузу, да, в этом, да, контейнере, они Вот когда в Марусе облучали, бывало, что застревали. Ага. Расскажите нам немножко вот о случаях. Вот.
Мы получали кукурузу, которая с заводов уже обработанная. И в нее это 25-килограммовый мешок, сверху этикетка и внизу этикетка. Внутри непосредственно. И если мы мешок забрасывали сверху туда, в этот лоток, и иногда они могли стопорить. Я мог спокойно там через эти просунуть пальцы и вытащить. Я был уверен о том, что кисти рук могут выдерживать 15 тысяч рентген. Это я уже читал все, потому что тут непосредственно кровообращение очень слабенькое. А если, так сказать, попадет тебе на грудь, достаточно для того, чтобы 500 рентген, ты уже тебя медицина не спасла.
И вот были так. Какие-то...
Единственное, что, на что я обращал внимание, вот это вы правы мне задали вопрос, о том, что у меня часто появлялись на пальцах, как называется, бородавки. Появлялись, и потом через 2-3 месяца исчезали. Потом могли снова. Вот такое это я четко наблюдал у себя.
Так. Если человек долго подвергается воздействию радиации, его тело претерпевает тяжелые мутации, что в итоге приводит к смерти человека. Именно так воздействие радиации приводит к гибели. Мы создаем мутации в растениях, но отбираем те, которые нам полезны. А всех остальных мутантов списываем. А с людьми так уже не получится. Большинство моих коллег, с которыми я работал в лаборатории биофизики, на сегодняшний день уже давно не стало. Почти никого из моей команды не осталось. Все умерли молодыми. Вот что бывает от работы с радиацией. На дворе 64-й. В Молдову прибывает делегация японских ученых. Вместе с ними представители Москвы. Вместе с партийной верхушкой они посещают местные колхозы. Они посещают Аницкань, район Круилянь. Есть ли какая-то связь между этим визитом и применением радиации в сельском хозяйстве Молдовы?
Где решили, что это будет Молдова?
Что я могу по этому вопросу сказать? Учитывая то, что Молдова в Советском Союзе, она была как первый экспериментатор, она начинала от использование удобрений, это еще 50-е, 60-е годы, когда. И потом уже, по-видимому, с Москвой был договор о том, что использование радиоактивности началось в Молдове, вот это, начиная от фосфора, сферы, которые... И потом уже с Москвой договорились с главатомом, которые выделяли нам даже деньги, было хоздоговорные темы довольно-таки солидные. И пошло вот это как бы внедрение непосредственно радиоактивности, непосредственно самой Молдовы.
Приезд Никиты Сергеевича Хрущева и вручение республике ордена Ленина вдохновили тружеников наших городов и сел на новые подвиги во имя торжества дела коммунизма.
Дорогие товарищи, молдавский народ при братской помощи всех народов Советского Союза добился замечательных достижений в развитии экономики и культуры. Эти достижения высоко оценены Коммунистической партией и советским правительством. За большие успехи в развитии виноградарства и садоводства, увеличение производства сельскохозяйственных продуктов Президиум Верховного Совета Союза СССР наградил Молдавскую Советскую Социалистическую Республику орденом Ленина. Разрешите мне еще раз поздравить вас, дорогие товарищи, и в вашем лице весь молдавский народ с успехами и с награждением. И пожелать вам новых успехов и новых наград.
Кроме установок «Колос», которые были, и более мелких установок, в Молдове была построена гамма-установка в Кривлянском районе. В общем, это, как некоторые говорят, что это вторая гамма-установка в мире. Одна есть только в Японии в 30-е годы. Если представить себе, в 30-е годы уже японцы занимались радиоактивностью. И в Молдове более совершенные, более продуманные. Буквально там сделан круг, вал огромный, чтобы как бы уже наружу радиоактивность не пробивается.
Расскажите, пожалуйста, про молдавские проекты в области радиобиологии.
Всего я уже и не упомню. Самым главным из них было так называемое гамма-поле. Разные машины. Они верили, что с помощью радиации смогут создавать ценных мутантов, исправить все недочеты природы, что радиация может простимулировать разного рода процессы внутри растений.
Я Акимов Валерий Константинович. Мне через неделю исполнится 72 года. В середине 70-х годов при Кишиневском сельскохозяйственном институте было построено уникальное гамма-поле. Гамма-поле представляет собой круг диаметром 100 метров. Источники у двух установок – изотоп кобальт-60. Значит, в центре гамма-поля находились две облучательные установки. Одна называлась панорамная, вот гамма-установка. Эта установка облучала все экспериментальное поле одновременно. И имелась еще одна гамма-установка «Флора-М», которая облучала растения строго в определенном секторе, не подвергая облучению другие растения. Во время облучения растений на экспериментальном именно поле находиться никому не разрешалось. Все находились за пределами защитного вала и забора из колючей проволоки.
Привет. Здоров. Мы ищем, где здесь находится так называемое гамма-поле. Гамма что? Гамма-поле. Понятия не имею, где это. Может, кто-нибудь из старших знает? У меня ни бабушки, ни дедушки нет. И мать не в курсе. Спасибо.